А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И программа «Про фитнес». Говорим о фитнесе, про фитнес. И вообще агитируем за все различные виды фитнеса, активности и здорового образа жизни. Сегодня будем говорить о стратегии развития спорта до 2030 года. Этот документ уже приняли у нас в стране. И еще немного коснемся фитнеса в период пандемии ковида. Потому что ковидный период у нас, как видим, не заканчивается. И Собянин на днях продлил ограничения в Москве до 15 января. А значит, есть повод поговорить о том, как мы будем с вами тренироваться, ну, хотя бы до 15 января, а там уже посмотрим, что будет, что скажет нам мэр. Итак, у нас в гостях Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети World Gym в России. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Еще мы ждем одну гостью. Чуть позже она придет, зайдет к нам в студию, и обязательно ее подключим к разговору. А пока про стратегию развития. Очень мало мы, как журналисты, знаем об этом, потому что даже вот я работаю на новостях. Ну, пришла новость о том, что приняли стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. И самое главное в ней, отмечают те, кто ее анализировал, это то, что к 2030 году у нас число процентов соотношение тех людей, которые занимаются фитнесом, должно достигнуть 70%. Мне кажется, что это нереально. Расскажите, как вообще принимал? Я знаю, что вы принимали участие в ее написании. Что там написано и что она нам дает?
Спасибо, Екатерина, спасибо за такой правильно поставленный вопрос. 70% к 30-му году людей, занимающихся физкультурой и спортом,
да,
не фитнесом.
Физкультура, фитнес — это физкультура?
Это часть.
Да.
Это часть. И нас 3%.
Но это было 3% несколько лет назад, и то по информации одного источника, если не ошибаюсь.
Да, это считал аналитический отдел РБК. Это было 3%.
А больше у нас информации
нет.
А мы надеемся, что информация появится, но об этом чуть позже.
Мы очень надеемся. Так вот, то, что касается стратегии развития физкультуры и спорта, которые приняты сейчас правительством, да. Мы принимали участие как Ассоциация операторов фитнес-индустрии в ее обсуждении, в написании нет, в обсуждении. Надо понимать, что ключевая фраза, которая всех цепляет, это 70% к 2030 году, это не стратегия, это элемент стратегии, который попал в нее из национальных целей Российской Федерации. Указ был в 2020 году президента Российской Федерации по поводу этой цифры. Я понимаю, что она кажется удивительной, но на самом деле я боюсь сейчас соврать в цифрах, но как раз вот в стратегии аналитика по 2019 году порядка, наверное, 45 или 48% уже занимается людей.
Это занимается вообще всем?
Вот
это
физкультура и спорт? Физкультура и спорт.
А физкультура это что значит?
Ну, это вот любые активности. Туда входят на самом деле, Екатерин, в чем прелесть этого показателя в том, что туда могут войти практически любые физические активности, как мы шутим нам внутри отрасли, и шахматы, и купание в ванной.
Вы знаете, что детям, вот моему ребенку, вместо физкультуры сейчас в ковидное время заменили занятия физкультуры шахматами. Ну, то есть спорт на спорт. Я все понимаю.
Слушайте,
но это не физическая активность.
Это не физическая. Вы про ВОЗ слышали, что вот вчера вышла публикация по поводу того, что ВОЗ пересчитал необходимость объема физической активности для людей в ковидную, в постковидную эпоху, боюсь соврать, порядка 150 минут в неделю обязательные. И там прямо акцент сделан на том, что, ребята, нужно заниматься физической активностью. Ну, какие шахматы? Это же интеллект.
Это интеллект. Но это вид спорта. И вот в этой стратегии шахматы. И
думаю, что учтены. Думаю, что учтены. Мы пока структуру тоже не понимаем, как... Мы на самом деле не суть структуру пока не понимаем. Мы не понимаем, как это считается, как эта циферка там 48 или 45, я забыла, сколько процентов уже
вот
занимающихся.
Мне тоже интересно.
Вот мы все пытаемся ее поднять и понять структуру подсчетов, но пока это, к сожалению, вот это невозможно.
Потому что можно же посчитать, я понимаю, там опросить какие-то предприятия, предприятия, организации, ну, которые связаны с этой областью, но не учитываются тогда бабушки и дедушки или просто молодые люди, которые играют в баскетбол на площадке летом, а бабушки и дедушки скандинавской ходьбой занимаются в парке. Их-то вряд ли кто просил, если они самостоятельно купили палки и не пошли никуда, никакой
не зарегистрировались. Конечно. Слушайте, тут есть Росстат, и на самом деле эти цифры вероятнее всего из Росстата, а собирает их в итоге Минспорт. Как он считает бабушек вот с палками, мне трудно сказать. Я сегодня буду на комиссии Общественного совета Министерства спорта. Мы там собираемся по другому поводу, по профстандартам, попробую задать им этот вопрос.
И еще мне интересно, вот у нас была цель такая промежуточная, 55% к 2024 году, а она остается.
Остается. И вот если вы почитаете стратегию...
То есть как раз 48, мы двигаемся,
да, медленно, как-то. Как-то мы в эту сторону двигаемся. Но смотрите, если вы почитаете стратегию вот физкультуры и спорта, там как раз вот два последовательных этапа. 24-й год и 55%, и 30-й, 70%.
Ну, 80-40-й. Я просто
боюсь предположить. Может быть, мы просто... Ну, у нас короткое плечо планирования. Может, мы только до 30-го планируем, а дальше пока страна ничего не планирует.
Нет, лучше планировать. А есть какие-то вот, ну, ориентиры? Мы ориентируемся на зарубежный опыт. Вот в других-то странах физкультуры и спортом есть какие-то показатели? Вот, например, я не знаю, кто один, допустим, из авторов стратегии или какой-то человек, эксперт в этой области, говорит, вот в Америке занимаются там 90% вовлечены в различную активность физкультуры и спорт. Нам нужно такое. То есть мы за кем-то гонимся, или это цифры просто кто-то так хочет?
Наверное, гипотетическая, Екатерина, боюсь сказать нехорошие вещи, наверное, она гипотетическая, потому что, ну, стране надо ставить национальные цели. Здоровье – это национальная цель. Как ее оцифровать и как ее померить – это уже история, ну, там, креатива конкретных ведомств. Я могу сказать точно по фитнесу, и мы это понимаем, потому что это меряется, вот это-то как раз меряется, что там от 15 до 20% в среднем по странам Европы и достаточно большой и высокий процент в Америке. Я все время привожу примеры 37% в Нью-Йорке. Не помню, какого это года цифра.
Около 40 уже... даже, я
40,
слышала.
40, да? Ну вот да.
Ну,
вот,
ну это несколько лет
это
назад
ЭОРСА,
тоже.
Это ЭОРСА, это статистика открыта, и понятно, как ее считают. Хотя бы понятно, как ее считают. Вот, пожалуйста, вам 40% в Нью-Йорке, и там 12, наверное, 11-12 в Москве. Ну, по прошлой статистике, да. Соответственно, вот у нас...
Я хочу обратить внимание, что сейчас в ковидный период в фитнес-клубах ввели записи на тренировки. До ковида у нас не было вот такого повсеместного записи. А это упрощает же даже подсчеты, потому что даже если человек купил карту, понятно, ходит он или не ходит.
Ну, с этой точки зрения, конечно, да. Это ввели в связи с методическими рекомендациями Роспотребнадзора для того, чтобы ограничить количество людей. То есть 5 человек на квадратный метр, 4 человека на квадратный метр в сухих помещениях. Это, ну, вот ради этого. Но на самом деле тут, вот, опять же, знаете, упрощает подсчеты. Фитнес, любой фитнес-клуб и до этого считал рейтинги групповых программ. В рейтингах групповых программ понятно, какие там, сколько людей примерно ходят. Ну, наверное, может быть, это чему-то может помочь, но, в принципе, фитнес сам по себе, как бизнес, вещь отцифрованная, это про деньги, поэтому вещь отцифрованная. Если бы у нас хоть как-то кто-то что-то про это спросил, может быть, циферки по 70%.
А нет ли данных каких-то? Вот есть фитнес, есть там физкультура, я не знаю, шахматы, есть спорт профессиональный. Фитнес какую долю занимает?
По официальной статистике?
Ну, если она есть.
По официальной статистике, по-моему, по Росстату мы получаемся 8% или 9%.
Из всех, кто занимается чем-то.
Из всех, кто, да, это фитнес. Но вопрос просто в том, как это посчитали. Потому что если это считали по АКВЭДам, то там происходит пересечение или неучет чего-то. Поэтому эта циферка тоже, на нее опираться очень сложно. Я, знаете, вот прям про что все качаю. Я очень ищу большое агентство, социологическое, которое в состоянии будет сделать нормальное, валидное социологическое исследование. Я вчера встречалась с НАФИ. Есть шанс, что мы с ними подпишем партнерство, и мы сделаем хотя бы одно более или менее внятное по стране исследование, которое даст нам статистику, на которую можно опираться.
Но это же интересно. Это... В первую очередь, такого еще не было, и интересно всегда что-то узнавать о нас, о самих же, о себе, что-то такое.
Да это всем важно, это и бизнесу важно, это и государству важно, всем важно.
Еще про стратегию, я вижу, что вот написано, да, план ее реализации будет представлен правительству в течение месяца. То есть фактически есть на бумаге, а плана будет еще определенная.
Как это, дорожная карта?
Дорожная карта, ну да, привычное всем понятие, все его понимают, дорожную карту составили. Ладно, двигаемся дальше. Еще хотела спросить про закон о фитнесе, который принят уже больше года. Какие подвижки, что уже есть, что на данный момент уже есть, о чем можно рассказать?
Екатерина, не закон о фитнесе, а закон о физкультуре и спорте,
и там возник фитнес,
да, возник блок, и да, и как раз в 2019 году возникло понятие.
Ну, мы коротко сокращаем всегда, да, закон о фитнесе, ну, есть и закон о фитнесе. Как да. и законопроекты в Госдуму вносят, то мы можем закон о том-то, о времени, а там, конечно, занимается.
Да, да.
Но вот... Фитнес регулируется каким-то образом? Что мы имеем спустя больше года?
Слушайте, так случилось, что когда мы попали, так сказать, легитимизировались, да?
Стали легальные.
Да, стали легальные. После этого сразу возникла необходимость профессиональных стандартов, которых до сих пор нет. И вот я сегодня тоже там чуть-чуть упомянула об этом, что профессиональные стандарты сейчас появились ниоткуда, ну, то есть они были разработаны в 2018 году и ушли в Минтруд, и с этого момента их никто не видел, и непонятно было, кто с ними работает. А вот совсем недавно, ну, мы как ассоциация неожиданно тоже узнали о том, что теперь профессиональный стандарт для фитнеса в терминологии звучит как специалист по продвижению фитнес-услуг. Нас это несколько напрягло, мы написали в Минспорт, и вот сегодня с Минспортом встречаемся, посмотрим, что они нам по этому поводу скажут. Но на самом деле, если вы посмотрите стратегию о развитии физкультуры и спорта, то к 2023 году закон о физкультуре и спорте будет изменен. То есть сейчас проходят работы по изменению, будет принят новый закон о физкультуре и спорте. И наверняка, я очень надеюсь, что туда уже нормальным блоком, с нормальным пониманием того, что это за отрасль, что это коммерческая отрасль, что у нее совершенно другие законы развития, войдет и фитнес. Его считать надо, да, опять же. Вот, поэтому мне кажется, что нас увидели, с нами начали работать, но пока не понимают, как.
Ну, надеемся, что понимание в ближайшее время...
Мы тоже рассчитываем.
Хоть что-то появится. Угу. В рамках этого закона у нас появится, вот еще, если говорить о статистике, да, и я знаю, что вы своими силами, Ассоциация операторов фитнес-индустрии, собирает какую-то информацию о том, чтобы доказать людям, что
фитнес полезен.
Фитнес — это здоровье, и это как мера профилактики болезней, в том числе ковида.
Да, мы собираем эту информацию и экспертно, ну, то есть по своим представительствам по регионам, их сейчас около 30, и, в общем, экспертную информацию мы точно получаем, но экспертная информация — это никогда там неэффективно использовать в СМИ и в разговорах с государством. Поэтому сейчас мы делаем исследование, оно у нас называется такой «Фитнес VS Corona». Оно большое исследование, оно вчера закончилось, у нас результаты будут... в понедельник итоговый, но мы опросили, ответов у нас порядка 9 тысяч, чуть больше 9 тысяч человек заполнили опросники. Соответственно, это прям репрезентативная история. И наша задача была показать, как связаны между собой активные занятия физкультурой, спортом, фитнесом, неважно, двигательной активностью, и тяжесть или легкость перенесения ковида. Мы прям вот пытались схлопнуть эту тему. Уже сейчас по предварительному, не буду открывать цифры, потому что я-то их знаю, но пока это будет эксклюзивная
информация. Это то, к чему вы стремились. Они радуют вас.
Они точно показывают нам, что люди, которые занимаются, они легче переносят болезнь.
Ну, а может быть, какие-то еще выводы, что не болеют вовсе? Или все равно среди опрошенных будут те, кто перенесли болезнь,
и те, кто не перенесли,
кто не встречался с вирусом. Трудно поверить, но до сих пор есть такие люди. Может быть, они просто не знают, что они встречались, и как-то все...
Это тоже учтено. Я сейчас процентное соотношение вам не скажу, потому что обработка еще данных идет. Но это точно тоже будет в итогах исследований, и мы скажем, что, условно говоря, вот из занимающихся двигательной активностью людей не заболели столько-то. А на нормальной выборке нам обычных людей заболели столько-то. И это можно будет сравнить.
Что это даст? Для кого результаты? Кому вы собираетесь представить?
Ну, на самом деле, главная целевая аудитория — это люди. Это потребители фитнес-услуг. Я недаром проговорила сегодня про ВОЗ, то, что ВОЗ поменяла свою позицию по объему занятий физкультурой и спортом, что заниматься в ковидную эпоху нужно, потому что мы ограничены в движениях, мы сидели в локдауне, начиная с 3 месяцев, а некоторые регионы и по 5, мы практически не двигались. И сейчас история следующая, что часть фитнеса ограничена, людям страшно приходить в фитнесы, потому что там много людей, кажется, страшно, да, и поэтому люди ограничивают себя в физической активности, а зависимость совершенно другая, то есть нужно двигаться для того, чтобы был иммунитет. Поэтому нам важно, как отрасли, нам важно, чтобы люди ходили в фитнес и занимались фитнесом.
Да, но для этого еще нужно подключать какие-то рычаги, я не знаю, в общественности, из других сфер, потому что многие, кто не знаком с фитнесом, вот они как бы сторонятся. Есть же такое мнение в обществе, ну, я встречала лично такое, когда там суставы определенное количество движений, а вы в фитнесе их угробите, вы там все тело на износ, а я лучше полежу и сохраню, так я буду в большей безопасности. Ну, то есть надо менять, надо каких-то союзников искать. Ну,
ой, вообще... это прям вы вообще вот правы абсолютно. Мы сейчас этим занимаемся, наверное, последние, может быть, месяца 3-4. Мы, у нас огромный проект с медицинским сообществом. И логика этого проекта, она в следующем, что есть люди, заболевшие, которые прошли медицинскую реабилитацию. Дальше они выходят на открытый рынок, им говорят, ай-яй-яй, движений надо поменьше, вот как бы вот, двигательной активности поменьше, под контролем врачей и так далее. Но мы точно понимаем, что фитнес может выступать площадкой постмедицинской реабилитации. У нас достаточное качество специалистов и профессионализм людей, которые работают в фитнесе, чтобы вот тех людей, которые вышли... это не обязательно ковид. Это сердечно-сосудистые заболевания, это суставы, это позвоночник. Это вот вся история, с которой люди выходят из больницы, и потом с ними никто не работает. Вот фитнес может их забрать и с ними работать. И вот эта коллаборация, она сейчас ключевая как для медицины, которой надо поменять сознание, чтобы они понимали, что фитнес им помогает не возвращать этих людей на больничные койки. Для государства, которое тоже должно понимать в ситуации, что если человек здоров, ну, это в национальной цели все, схлопывается с национальными целями. И для фитнеса, потому что это увеличение рынка людей, которые будут заниматься фитнес-услугами, которые не будут говорить, не ходи в фитнес, тебя там угробят. Как это угробят?
Ну, потому что, да, суставы определенные.
Да, количество повторений, там количество движений.
Да, и как бы вот там 100 раз, угу. А вы потратили все на фитнесе, и уже
жизнь не остается. И уже больше даже не надо
двигаться. И по поводу того вот с медициной сотрудничества, был гость у нас в программе Стив, это представитель Les Mills, вот он из Британии. Как раз он рассказывал о том, что они хотят сейчас подвести тоже сотрудничество с властями там в Англии таким образом, что... назначать определенные тренировки как раз для реабилитации, чтобы это врачи рекомендовали уже как для профилактики, как для лечения, как реабилитацию пациенту своему определенное направление тренировок и зазывали таким образом фитнес-клубы.
Вот это самая идея.
И они проводят тоже исследования собственные для того, чтобы это доказать, какую-то базу подвести, чтобы не просто так, а чтобы вот посмотреть исследования, действительно вот такие тренировки там улучшают какое-то там направление вашего здоровья, и мы рекомендуем, вот вы вылечились, пойдите, пожалуйста, в фитнес-клуб, купите карту и занимайтесь этим направлением. А, тоже пытаются внедрить, потому что без помощника фитнесу, правда, никак, вот со стороны. Потому что тем, кто не знаком, обходит фитнес стороной просто вот так.
Слушайте, согласна. И на самом деле все смотрят в одном направлении. И я очень поддерживаю эту историю, потому что наши разговоры с медицинским сообществом, они ровно про то же. Что, ребят, давайте сделаем протоколы для врачей, которые будут рекомендовать вместе с пулом там, каких-то поддерживающих препаратов, двигательную активность, в том числе и в фитнесе. Причем хочу сказать, что в Штатах подобного рода вещи уже есть, в некоторых штатах. И вот я разговаривала с коллегами, они как раз прописывали прямо скрипты для врачей по рекомендациям и протоколы определенные.
Но есть человеческий фактор.
Да.
И не все врачи убеждены в том, что физическая активность полезна.
Вы хотите сказать, что нам нужно врачей собрать всех и потренировать?
Я не знаю.
Надо,
им
надо
тоже
работать.
Им нужно не в приказном порядке, я к этому веду, а объяснить. Возможно, они специалисты в своей сфере, но им объяснить, что ваши люди, пациенты будут здоровее, будут благодарить вас, если вы их направите куда-то, фитнес-клуб, я не знаю, заниматься даже вне фитнес-клуба, куда-то чем-то активно.
Да, Екатерина, абсолютно с вами согласна, и поэтому мы очень часто на свои эфиры, вот такие у нас есть свои эфиры для ассоциации, которые мы ведем в своих соцсетях, и мы очень часто приглашаем врачей разных направлений, которые как раз и рассказывают своим же коллегам о том, насколько фитнес может быть полезен на кейсах, на конкретных кейсах, там, когда подняли человека из инвалидного кресла, когда сделали какие-то вещи, которые там быстро восстановили легкие, еще что-то такое.
Ну, в общем, я за пропаганду, я в хорошем тоже смысле слова, пропаганда здорового образа жизни и фитнеса, просто рассказывать людям, не насильно заставить их куда-то впихнуться, вот мы там получите деньги, налоговый вычет, слышали, можно вернуть деньги, но при этом там походить в фитнес-клуб, поселфиться. Нет, нужно рассказать, что это классно, это наоборот для вашего здоровья. О вычетах. Вот теперь хочу спросить. Очень долго, годами мы говорили про это. Я не знаю, первые публикации я посмотрела там 2014 года, что ли, вот когда вот эта идея. Каждый год предлагают вычеты. И вот теперь законопроект внесли в Госдуму. Это законопроект о вычетах, если вы занимаетесь там спортивной деятельностью, физкультурой.
Если
там
вы
же
купили,
тоже всё.
Если вы купили...
Ну, не только фитнес-клуб,
заплатили.
Там же...
Не обязательно, да.
Там же просто спортивная секция какая-нибудь.
Там еще пока на самом деле там проблема этого закона. Во-первых, он только что ушел в Госдуму, он еще не принят. После Госдумы его должен еще подписать президент.
А Совет Федерации
еще? Да, три слушания в Госдуме, потом Совет Федерации, и только после
еще поправки какие-нибудь, как
это точно. Я подозреваю, что это... мы очень рассчитывали, что все это произойдет в 2020 году. Видимо, нет.
Ну ладно, хотя бы внесли в Госдуму.
Да, большое человеческое счастье, потому что первая итерация тоже была, вы правы, абсолютно. Я не помню про 2014 год, но я помню, что про 2018 год законопроект о налоговом вычете дошел до Госдумы. И там застопорился. Поэтому...
А до этого были просто инициативы. Если погуглить, там были просто предложили, но все это не доходило даже до Нижней палаты.
Ну вот на самом деле история хорошая, она полезная история. Во-первых, она может быть не так полезна конверсии людей в фитнес, хотя это тоже хорошо, но она полезна с точки зрения того, что фитнес и любая двигательная активность на слуху, это как раз про то, что, ребят, этим надо заниматься. Уже хорошо, да? Что касается самого налогового вычета, ну смотрите, 120 тысяч максимальная цифра, потраченных
13% денег. 13%
от 120. 15 600, ты это можешь максимум получить. Год. Это максимум в год, который ты можешь получить.
А еще нужно заполнить бумажки. А я знаю, что это такое. И не все люди знают и хотят с этим возиться.
Умеют, да?
И, а услуга заполнить стоит от 2 до 5 тысяч рублей. Лично я узнавала. Стоит ли?
У нас есть идея, поэтому поскольку фитнесу это выгодно. Но понятно, что это фактически дополнительная скидка.
Кэшбэк.
Это почти кэшбэк, немножко в другой истории.
Это налоговый кэшбэк.
Налоговый кэшбэк, да, вот именно. И мы готовы будем помогать паковать пакет документов для подачи в налоговую.
А это здорово.
Это ж, согласитесь, да, это меньше проблем с точки зрения клиента, который может просто получить готовый пакет.
Потому что даже есть ежегодный вычет на ребенка, он составляет там несколько тысяч рублей, если я не ошибаюсь, но его нужно тоже оформлять, и не все его делают.
Потому что
сложно. Либо потратить там несколько тысяч рублей, зайти поесть с этим же ребенком, либо сидеть час, заполнять документы, спрашивать, а что, куда в налоговую записываться, ехать в налоговую.
Ну, вот пока наша система подачи документов, она такая непрозрачная, сложная.
Есть, конечно, электронный сертификат, но его надо получить сначала. Конечно.
Все требует каких-то... Силодвижений, согласна. Но вот что касается налогового вычета для граждан, все равно мера хорошая. Как бы там оно ни было, если она сейчас реализуется и все будет хорошо, она все равно поможет какой-то дополнительный поток людей повернуть в сторону фитнеса и так далее.
Ну, сошлись мы на том, что здорово, налоговый вычет уже появился где-то на горизонте, что могут его кто-то получить. Было ли, может быть, вам известно, какая-то работа с общественностью? То есть сколько таких людей, которые ожидают принятия такого законопроекта, нет?
Смотрите, мы, поскольку трудно оценить рынок, когда ты его не знаешь, мы посмотрели налоговый вычет по медицинским коллегам по медицинской отрасли. Там примерно обращается процентов 10. Соответственно, мы ожидаем примерно тот же процент и в фитнесе. Сложно сказать, как это будет на самом деле. Все будет зависеть от простоты, от того, какие на самом деле предприятия фитнес-индустрии туда внесут, потому что пока списка предприятий нет, этот список будет делать Минспорта.
Но наверняка туда включены будут все, или туда нужно еще попасть? Нет?
Мы не знаем. Поэтому сейчас мы написали официальное письмо Минспорта. Как мы делаем? Мы пишем официальное письмо ведомству и говорим: дорогие друзья, вот мы знаем, что налоговый вычет вводится, он будет введен, и вы определяете список предприятий. Пожалуйста, привлеките Ассоциацию операторов фитнес-индустрии как экспертов в отрасли для того, чтобы корректно сформировать пул этих.
Еще не очень поняла. Список там конкретные названия или список? Так
типы,
просто...
типы. Ну, да. Будут
хорошо.
Ли ООО, будет ли ИП, будут ли самозанятые, которые оказывают услуги по 93-му АКВЭДу? Это же вопрос по 93-му АКВЭДу.
Кстати, клиент, если пришел и купил услугу самозанятого, это же все по закону, самозанятый заплатил налог, тогда сможет ли этот человек...
Неизвестно.
Да, клиент.
Вот это будет зависеть от того, какие предприятия будут внесены в список, которым позволяют сделать этот налоговый вычет.
Но самозанятость – это новый статус, который у нас рекламируется, вводится и...
Никаких гарантий. Простите.
Никаких гарантий нигде. Мы продолжим разговор буквально через 6 минут. Впереди у нас новости и реклама. Я напомню, в гостях у нас Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Продолжаем программу. Это «Про фитнес». У микрофона Екатерина Родина. И в гостях у нас Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети World Gym в России. Говорили мы о стратегии развития физкультуры и спорта. Кто не знает, уже приняли в России. И согласно этому документу, есть такие планы, ну, далеко идущие планы. Если к 2024 году хотелось бы, чтобы 55% граждан систематически занимались физкультурой и спортом, то к 2030 году такая цель у нас выросла по документам до 70%. Но это еще нет, как называется, дорожной карты, потому что реализация этих общих положений, которые содержатся в документе, будут представлены правительству в течение месяца. Еще немного говорили мы с Ольгой Киселевой о профстандартах, о статистике, которую сейчас собирает Ассоциация операторов фитнес-индустрии, и мы надеемся, что скоро она совсем появится, и о налоговом вычете немного тоже говорили. И также рада представить еще одного гостя. Сейчас у нас в гостях управляющий партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness, основатель-совладелец сети Fitness One и мать четырех дочерей, призер соревнований по триатлону. Это Наталья Штромбах. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Я, во-первых, приветствую вас, очень рада видеть. Мы анонсировали, что вы к нам присоединитесь. И стратегию мы немного обсудили уже, развитие физкультуры и спорта, но у нас главные вопросы к вам по поводу того, как фитнес сейчас переживает ковидный период пандемии. Потому как мы знаем, что определенные нормы есть в фитнес-клубах, и они соблюдаются, но не угасает желание тех, кто раньше купил фитнес-карты, ходить. То есть мы не наблюдаем снижение посещаемости, так это или нет?
Это верно, да. Мы наблюдаем даже, скажем так, положительную динамику посещаемости. К нам приходят те клиенты, которые еще пару месяцев назад боялись посещать фитнес-клубы. Многие из них уже переболели и проходят различные реабилитационные программы. Да, мы видим сейчас всплеск интереса к занятиям.
А фитнес-клубы как-то должны работать вот с теми клиентами, которые купили, но боятся? Ну, то есть это рассылка, это какое-то убеждение, это вот анализ, исследования, которые как раз Ольга Киселева Да-да. Рассказывала об этих исследованиях, что мы собираем статистику. Если вы активно занимаетесь чем-то, ну, фитнесом, спортом, то у вас гораздо ниже риски, чтобы заболеть или там перенести эту болезнь ковид, о котором говорим, это легче.
Да, все верно. Ну, на самом деле люди делятся на тех, кто ходит и боится, а боится и не ходит. Как бы время показывает, что все, кто боится и не ходит, со временем устают бояться, все равно начинают потихонечку заниматься, понимают, что ну, в фитнесе вполне себе соблюдается социальная дистанция, что все клиенты достаточно осторожные, что тренажеры протираются, что везде стоят рециркуляторы. Это людей успокаивает. У нас очень дисциплинированно тренеры носят маски даже во время работы. И это, конечно, их ужасно жалко, потому что им тяжело дышать, они страдают. И клиенты, в общем-то, в большинстве своем начинают спокойно заниматься, этот страх проходит. Хотя могу сказать, что одновременно с этим появляются какие-то странные вспышки агрессии у клиентов, которых мы просим одеть маску на входе, померить температуру. То есть у меня каждый день я вижу какие-то предсудебные, там, возмущенные письма, звонки, там, вы сволочи, вы задолбали, это незаконная процедура, вы не имеете права. То есть люди устали, конечно, от этого.
Но это не только в фитнес-клубах, это и в магазинах происходит, и вообще в любых организациях, где просят надеть. Я наблюдала.
Правда.
И в автобусах. Слышали случай недавно, когда за маску убили человека?
Да. Потому что администраторы говорят, что боятся, что их скоро будут бить.
Но на самом деле еще эксперты говорят, что психическое состояние вообще, в принципе, людей в связи с ковидом пошатнулось, потому как люди, многие находились в изоляции, и вообще мы не привыкли вот к какой-то так смене быстрой картинки, что мы жили без ковида без масок, а теперь нужно везде в них ходить и соблюдать дистанцию. Но это тяжело принимается вообще, в принципе, в обществе.
Да, согласна. Ну, наши клиенты, кстати, люди с гораздо более здоровой психикой, потому что они занимаются спортом, и мы видим вообще вокруг нас замечательные люди и работают, и тренируются. Поэтому, наверное, в нашей индустрии, в индустрии фитнеса, как-то люди гораздо более стабильны. И по здоровью, и по психике, это правда.
Это те, кто ходит и уже знаком с фитнесом. Уже тоже мы с Ольгой об этом говорили. А вот те, кто не знаком с фитнесом, их нужно как-то привлекать, вовлекать. Угу. Вот как эту задачу решать? Уже с медициной, вот Ольга Киселева предлагала...
Коллаборация,
модно слово, да? С медициной. Ну, в общем, нужно находить сторонников из других сфер, где люди есть, но они еще не знают о фитнесе, не знают о его пользе.
Вы знаете, я считаю... У меня такое мнение, что людей надо привлекать всеми различными способами. Моя личная миссия и миссия моей компании, ну, одной из моих компаний, это вовлечение как можно большего числа людей. У меня есть такая очень настойчивая идея в голове, что фитнес должен быть абсолютно доступен для любого уровня достатка. Именно поэтому мы сейчас там строим сеть клубов, которые доступны абсолютно любому человеку там, за очень небольшую цену, с удобной системой оплаты. И развивая эту сеть, мы себе ставим цель как раз вовлечь людей, которые никогда не занимались. И мы для них формируем программу адаптации, которая говорит, это просто. Здесь не нужно достигаторства, мы от вас не ждем рекордов. Просто как почистить зубы. Фитнес должен стать гигиенической процедурой для, ну, для большего числа населения.
Но согласитесь, те, кто ходит в фитнес, это молодые люди, ну, современные. А вот в основном та масса, которая никогда не встречалась с фитнесом, это люди в возрасте. А пожилые люди, встречала комментарии в соцсетях, что бабушкам, дедушкам не на что ходить, там цены большие, и вот куда они пойдут. Ну, якобы это не место для людей в возрасте, хотя на самом деле это не так.
Ну, кстати, вы знаете, что в Москве есть замечательная программа долголетия?
Да, московское долголетие,
конечно. Московское долголетие, они приходят в фитнес-клубы, мы с ними работаем. Они приводят пожилых людей в офтайм, то есть это не прайм-тайм. Мы для них организовываем групповые занятия. И это очень бодрая публика, которая...
Обратная связь классная?
Прекрасно вообще. Мы их обожаем. Они приходят, они такие отзывчивые, они такие благодарные. Вот. Нам за это там какая-то денежка падает, мы можем оплачивать работу тренеров. И ну, я просто с удовольствием вижу, как взрослые люди вовлекаются в фитнес. А значит, вовлекаются их дети, а значит, вовлекаются их внуки. То есть общий настрой к регулярным занятиям становится все более и более позитивной.
Онлайн-тренировки все ушли в прошлое. Вроде так сильно ринулись все в марте в онлайн.
Ну, а куда было деваться-то?
Да, все мы там были, но сейчас я наблюдаю, что все в офлайне в основном. Да?
Люди соскучились по офлайну, во-первых. Во-вторых, онлайн никуда не ушел. Он, конечно же, сократился. Но, например, могу сказать, как человек, который занимается циклическим видом спорта, триатлоном я увлекаюсь, а люди в свое время сели на станки и... как бы нашли формат соревнований виртуальный, то есть все сидели на станках, через приложения различные начинали соревноваться, и до сих пор формат соревнований виртуальной реальности через там, такие платформы, как Zwift, вполне себе прекрасно себя чувствуют. И, то есть некоторые виды онлайн-тренировок получили развитие как бизнес и как соревновательные процесс.
Онлайн еще поменял как-то работу бизнеса? Я имею в виду, что вот такие случаи, как прецеденты с ковидом, с какой-то другой любой причиной пандемии, они включены в договоры с клиентами, с тренерами, где-то внутри или как-то изменилась стратегия, тактика ведения бизнеса вот на ближайшие годы? Что поменял ковид?
Ну, нам пришлось дополнить правила поведения в клубе как раз антиковидными мерами, включающими в себя все рекомендации Роспотребнадзора. Потому что для наших клиентов эти рекомендации не носят обязательный характер, ну, в их парадигме. Поэтому мы вынуждены были вписать их в правила клуба, которые обязательны для всех клиентов. И это тоже их иногда очень сильно как-то возмущает, расстраивает.
Потому что это изменение договора, которое они, возможно, подписывали до.
Ну, это оферта, мы имеем право поменять оферту, поэтому как бы бизнес диктует свои условия. С точки зрения ведения бизнеса мы имели карантин 3 месяца, у всех коллег, и у нас в том числе, произошел достаточно большой отток клиентов. Мы сейчас выбираемся потихоньку из этой ямы. Вот. И, конечно же, поменялся бизнес в части, мы пересмотрели свои расходы. Мы получили там помощь от там, московского правительства в том числе.
Субсидии на антисептики еще были?
Да, в том числе, да, мы получили субсидии на зарплаты, мы получили субсидии на антисептики. И я считаю, что, ну, первый раз я увидела такую реальную помощь, которая помогла нам, в общем-то, продержаться это сложное время. Вот, мы пересмотрели многие своих костов, пошли по пути, конечно же, сокращения затрат. Ну, там это не коснулось зарплат персонала в посткарантинный период, но, тем не менее, сейчас очень внимательно относимся к доходам и расходам, пошли по арендодателям просить скидок, конечно же, потому что тяжело.
Сколько сейчас посещаемость, если сравнивать с прошлым годом?
Ну, мы вышли на уровень, мы вышли на уровень посещаемости прошлого года практически по всем клубам.
Ольга, у вас?
Ну, по нашим клубам нет, мы еще не достигли 100% аналогичного периода. Да. Мне просто интересно по объему денег, Наташа, что происходит с точки зрения like-to-like?
Ну, смотрите, мы закрылись, мы ушли в карантин в марте месяце, фактически для нас это топовый месяц, то есть у нас был очень хороший февраль. Соответственно, вот мы сейчас где-то, наверное, процентов 90 от февраля ожидаем в ноябре. Вот, собственно говоря, такой расклад.
А сентябрь-октябрь у нас был порядка 50% падения.
Ну, у нас сентябрь-октябрь был относительно ноября порядка, то есть еще минус 20%. То есть мы где-то на 10% прирастаем в месяц. Это по нашей новой сети. А в классическом фитнесе все гораздо грустнее. У меня есть, собственно говоря, сеть Fitness One, и там все плохо, правда.
Ну, вот.
То есть там, ну, минус 40% точно есть, а так как мы, в общем-то, не сильно профит доходные ребята всегда были, то, несмотря на сокращение костов, мы даже не в нулях. Мы
что
минусах.
С людьми, с сотрудниками? Тренеры, инструкторы, управляющие, эти люди продержались здесь в какой-то момент, они остались без работы. Я понимаю, что там какая-то волна ушла в онлайне. Есть просто люди, которые отрицают онлайн, ну, которые отрицали и уже в нем, и те, которые отрицают до сих пор. Сейчас я наблюдаю на рынке вакансий определенный всплеск, особенно летом. Были нужны инструкторы, были нужны другие сотрудники фитнес-клуба. С чем это связано? А предыдущие люди, они, возможно, вернулись в регионы из Москвы?
Все правильно, да. Многие люди уехали в регионы, совершенно верно, потому что у нас много приезжих тренеров, снимающих жилье в Москве и Подмосковье. Многие уехали, не в силах снимать жилье без работы. Часть из них сейчас вернулась и прекрасно там вписалась в новую работу. Часть не вернулась, поэтому мы вынуждены возмещать эти вакансии с помощью набора новых сотрудников.
Есть сотрудники-то? Люди есть на рынке? Вот жаждущие, хорошие специалисты?
Знаете, ну как это, всегда много работы. Не всегда много людей, готовых нести эту работу за эти деньги. Поэтому люди, конечно, есть. Есть среди них великолепные специалисты. К сожалению, часть специалистов мы летом потеряли, которые ушли с людьми заниматься даже не онлайн, а в офлайн, ну, по домам. Ни для кого не секрет, что многие организовали себе такие мини-студии по домам. И часть из них не вернулась. Часть...
Насколько это большая часть?
Не вернула наших клиентов. Ну, у нас часть
клиенты
клубов...
ушли к своим тренерам?
Да,
насколько
да.
это масштабное? Мне казалось, что не настолько...
У нас клубы загородные, и у нас это вообще распространено. То есть у нас есть тренер, например, который ушел там, с клиентами, да, на улицу летом. Соответственно, к осени они построили там себе какой-то в сыроюшке какой-то зал. Силами клиентов там скинулись, купили себе оборудование. У нас там человек 30 ушло. Для нас это были как бы ценные клиенты, потому что они покупали персональные тренировки. Ну, вот в одном из клубов.
Я понимаю вас, но с другой стороны, потеряли. Это еще одна точка, где оказывают фитнес-услуги.
Ну, то есть это расширение. Это не сертифицир никаким
Нет,
образом.
А мы не знаем, а вдруг там будет юридическое лицо, самозанятое.
Вряд ли. Нет, вряд ли там будут налоги. И государство с этой точки зрения. Мы же помните, какой-то момент мы качали как раз эту тему, когда часть людей ушло в онлайн, часть людей ушло в офлайн, забрало этих клиентов. И не очень понятно ни в каких условиях, ни с каким результатом, ни насколько профессионально они оказывают им эти услуги.
Но люди же тренируются, они могут сделать для себя вывод, но они же там в определенный период, там нравится им, не нравится, они остаются по какой-то причине.
Это же что-нибудь пролонгированный эффект от тренировочного процесса,
так.
Если он не совсем корректный. Допустим, если тебя что-то может произойти.
Нет, смотрите, очень простая история как раз вот про этого тренера. У него было всегда много клиентов, и мы всегда с ним общались на тему ну, давай-ка не травмируй-ка наших клиентов, потому что он людей завлекал в процесс типа кроссфитных тренировок.
Он что-то необычное, сам... все любят что-то такое.
Да, парень. И просто взрослые дядьки через 2-3 месяца у него обычно отваливались, потому что получали травмы. Ну, то есть люди там 35-45 лет срывали себе спины, потому что кроссфит — это достаточно интенсивная такая тяжелая атлетика с большим количеством повторов, то есть там не до техники. То есть тебе надо рвать штангу, и ты рано или поздно ты спину все равно там оставишь. И поэтому я, конечно, понимаю, что эти клиенты, скорее всего, к нам вернутся на реабилитацию через год.
Ну вот это на самом деле серьезная очень проблема, потому что получается, что люди, которых увели инструкторы, может быть, даже и нормальные, профессиональные из нашей отрасли, но это точно совершенно больше травмоопасно, чем в нормальных фитнес-клубах, в обычных. А с другой стороны, это точно мимо налогообложения. Государству точно не должно это нравиться.
А если мы вспомним Инстаграмы и различных блогеров, и марафоны,
какие налоги, какие травмы.
Никакие. Там даже человек не видит того, кто ему говорит, что...
Нет, конечно. Да, ему кидают комплекс с картинками упражнений.
Вот это самое, мне кажется, это самая большая проблема
сейчас. А как регулировать?
Я только хотела сказать, что очень сложно это регулировать, да. Это очень сложно найти. То есть каждый человек у себя дома перед телевизором может выполнять, что он хочет, но мы точно не влезем к людям.
А значит, надо людям просто объяснять, где безопасно, а где небезопасно.
Правда.
Чтобы не запрещать, а именно объяснять.
Это цеховая стандартизация, это отраслевая стандартизация.
Это опять работа с людьми, это опять нужно выходить и рассказывать. Потому что просто говорить, вот ты такой глупый, пошел туда, да откуда он знал? Ну, правда, откуда он знает?
Можно было пойти или не пойти.
Для него, что человек, который там в телевизоре, что человек в интернете на экране делает упражнение, что он приходит в клуб, один и тот же человек, он не понимает, он не разбирается. Им нужно объяснять тем людям, которые далеки от фитнеса или только начинают в него входить, приоткрывают завесу.
Ну, это задача, вот на мой взгляд, это задача ассоциации. Даже не задача государства вообще ни разу, потому что государство может зарегулировать до там, серьезного состояния.
Это, и это тоже не будет хорошо.
Да, это задача ассоциации. Там, я не знаю, придумать... Мы работаем над этим, не знаю, насколько это быстро получится. Придумать... Сейчас вот СРО зарегистрировали. Придумать значок, там, типа, вот удостоверяет ассоциация. Это пруфт, профессионально, да.
А вот если вспомнить блогеров, там же есть, это же, как себя модно сейчас, инфлюенсеры.
Инфлюенсеры.
И некоторые прям так и пишут, фитнес-инфлюенсеры. Но это действительно так, потому что один человек влияет на мнение большого числа людей. Подписчиков очень много.
Да,
есть аудитория, на которую можно влиять, которой можно управлять каким-то образом. Ну, да? И понятно, что к этому блогеру потекут какие-то люди, которые хотят свои мнения распространить среди большой массы людей. Так вот, тут тоже непонятно. Можно там тоже значок на какого-то блогера ставить? Вот проверено ассоциацией, все нормально, но утверждение верное.
Через какой-то промежуток времени, Екатерина, наверное, будет можно, потому что на самом деле все равно охват все равно есть, и вопрос в том, что какие-то негативные истории или, наоборот, позитивные истории со стороны ассоциации, когда будет подобного рода идентификация, наверное, все-таки конечный клиент подумает, прежде чем пойти...
Какие надежды, связанные с 2021 годом? Все-таки есть какие-то... Ну, планирование же есть бизнеса. Лето.
Конечно. Как раз бюджет
вакцинация.
Заканчиваем.
Обещают, что вакцинация начнется до Нового года. Это Песков буквально на днях сказал, но, опять же, это все вилами по воде, нет точной даты, есть только определенное желание начать вакцинацию. Но непонятно... Понятно, что она будет добровольной, во-первых. Во-вторых, будет проходить несколько этапов. И когда мы избавимся вот от этого ношения масок, непонятно. Поэтому с этими нормами антиковидными нам придется жить еще какое-то время. Ну, не знаю, минимум сколько. Вот сколько вы закладываете в бизнес какие-то вот эти ограничения?
Вы знаете, мы сейчас, планируя следующий год, для себя закладываем следующую картину, что нам точно будет тяжело до мая месяца. Мы будем жить под гнетом вот этого ковидного окружения, ковидной атмосферы. Соответственно, есть надежда, что следующая осень 2021 года, то есть август и последующие месяцы, будут, ну, именно в нашей индустрии такие более-менее динамичные, подъемные, да, с точки зрения там, заработки средств, привлечения средств. Поэтому мы на следующий год планируем и открытие новых проектов, безусловно. Но все свои бюджеты составляли с учетом, скажем так, депрессивных, осторожных ожиданий на первые 6 месяцев. То есть вот наша оценка, что 6 месяцев будут точно подвержены влиянию пандемии.
И еще я помню, что у фитнеса есть сезонность, и как не повезло, что весной как раз должен быть скачок, спрос, и, как обычно, все приходят весной тренироваться, чтобы быть лучше к лету, и грянул этот коронавирус.
Да, он грянул как раз в самый высокий месяц.
Конечно, в марте.
Причем как это, истерия вокруг ковида началась в самом начале марта, поэтому мы почувствовали это влияние прямо в первой декаде буквально.
Я сейчас хочу отвлечься от серьезных тем. И вот совсем недавно исследование было опубликовано, что самоизоляция активирует те же нейроны в мозге, что и голод. Одиночество и голод для мозга очень похожи. Компания человеку важна так же, как еда. Такое предположение сделали ученые из Массачусетского технологического университета, института. Они проверили 3 эксперимента, проводили, установили, что голод и социальная изоляция способствуют активации одной и той же области среднего мозга, входит в систему вознаграждения, отвечает за гормон мотивации, ну, в частности, дофамин, да. И в исследовании там 40 добровольцев, у них не было проблем со здоровьем. После каждого из 3 экспериментов участники прошли МРТ-тестирование, показывали картинки 3 типов. В общем, незакрытая базовая потребность активирует работу системы вознаграждения. Голодный человек смотрит на что-то вкусное, он испытывает голод, в его мозге возбуждаются нейроны покрышки черной субстанции. Процесс подкрепляется выбросом дофамина, выделяется больше, чем если бы человек был сыт. У нас получается, что человек на изоляции голоден в общении. Фитнес, помимо того, что мы даем активность, он еще дарит и общение.
Абсолютно точно. Социализация очень важный фактор.
Конечно. И вы же знаете, одна из причин, почему люди ходят, это внимание, поддержка, общение. Для фитнеса это очень важно. Фитнес не однобок, и постоянно мы об этом рассказываем в эфире, говорит Москва, потому что это не только там присядь-встань, это, во-первых, любимая деятельность, какая-то любимая физическая активность, от которой вы действительно получаете удовольствие. Это общение, и это определенное удовольствие от того, что там, если вы хотите получить внимание.
Все так.
Да, все так.
Что еще фитнес принесет? Вот давайте так, ставим задачу в ближайшую минуту просто разрекламировать какую-то физическую активность. Нас слушают люди, те, которые считают, что там сустав сгибается 100 раз и больше не сгибается, там определенное число повторений. И там вы гробите в фитнесе свою жизнь. Ничего, кроме как, не знаю, траты сил, ничего это не дает. Лучше я полежу на диване. Как будем рекламировать?
Ну вот я считаю, что то исследование, которое мы сейчас сделали, результат которого будет в понедельник, о котором мы говорили, 9 с лишним тысяч человек, это более чем репрезентативно, поскольку оно уже понятно, что оно показывает, что чем больше физической активности, тем меньше а заболевают, б легче переносят. Поэтому мне кажется, что это такая крутая мотивация, которая должна к нам точно повернуть людей.
Я надеюсь, что не будет обвинений в том, что там, знаете, как эффективность какого-то лекарства спонсируется исследование.
Да, может, мы про двигательную активность говорим. Мы же не говорим только о фитнесе.
Это понятно.
Мы говорим, да,
мы никаких
ребят,
операторов, да, мы никаких операторов не рекламируем. Мы говорим о том, что важно двигаться. Ну, хотя бы раз в день важно просто там разогнать пульс там, до 120 ударов.
Ты про ВОЗ слышала вчерашний?
Да, конечно.
Да, 150 минут в неделю, да? Правильно я помню?
150 минут в неделю, да.
Но это потому, что ковид снизил вообще в целом движение. Многие находились в изоляции там несколько месяцев.
Да, людей очень сильно
обездвижило. И поэтому люди, нехватка общения, нехватка движения, и им нужно это все как-то восполнить, да, заполучить. Ну что, всем фитнес. Я благодарю и наших гостей за эфир, за программу. Спасибо большое. В гостях
спасибо.
У нас были Ольга Киселева,
спасибо.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети World Gym в России, Наталья Штромбах, фитнес-управленец, призер гонок по триатлону. Спасибо большое.
Спасибо
и всем
большое.
Фитнес.
Всем фитнес.
Всем фитнес.
Всем пока.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.